В толпе узнавали Теряева и отвечали ему: «Уходи, князь, не твое тут дело, тепереча мы всему голова». Уже несколько боярских домов было разбито, и от царевых кабаков не осталось памяти. Пух из выпущенных перин, словно снег, летал по воздуху, народ опьянел и с диким криком носился по улицам, а густая толпа волною шла на Коломенское, чтобы жаловаться царю на своих притеснителей. Ворота не успели закрыть вовремя. Стрельцы собирались неохотно, боясь за себя, и восстание разрасталось и охватывало всех, кто не стоял у правления. Царь вернулся с охоты и весело разговаривал со своими приближенными, сидя на кресле в своем саду. Князь Терентий Теряев стоял в задних рядах, не желая выдвигаться вперед, и думал свои мрачные думы. Царский тесть Милославский и старый Морозов стояли подле царя. Петр Теряев стоял неподалеку и отвечал царю: «Вестимо, государь, противу твоих соколов нигде в мире других не найдется». «Я тоже так мыслю», — ответил царь, — «а теперь вот мне от Строгановых соколов везут. Так сказывают, таких больших и сильных не видано». И лицо его сияло тихой радостью. Известно, что царь Алексей Михайлович очень любил соколиную охоту, тратил на нее все свои досуги и огромные деньги. Соколы доставлялись ему со всего света. Для них были отведены просторные помещения, к ним были приставлены особые люди, и нередко эти люди отвечали головой за пропавшего сокола. Государь заботился о них больше, чем о своих подданных, и каждое утро царский сокольничий подавал ему отчет о состоянии здоровья его любимых соколов. В момент перерыва разговора боярин Ртищев вернул свое слово. «Государь-батюшка, — сказал он, кланяясь, — дозволь твою душу потешить. Здесь у нас в Коломенском силач оказался. Дозволь его с антропкою свести». Царь засмеялся, глаза его вспыхнули оживлением. «Хорошо удумал боярин, — сказал он ласково. — Веди их обоих сюда, потешимся». Боярин поклонился и торопливо пошел из сада. Он вернулся через несколько минут, ведя с собой запыленного, усталого на вид юношу. Царь с изумлением посмотрел на него. «Это и есть твой боец?» — спросил он насмешливо. «Нет», — тихо отвечал Ртищев, — «из Москвы». А юноша упал перед царем на колени и громко заговорил: «Я, государь-батюшка, твой холопишка, дворянский сын Никитин, а послали меня к тебе князья Теряев и Куракин из Москвы». «Али что случилось?» — тревожно спросил царь. «Случилось, государь», — ответил Никитин. «Людишки замутились, голодьба поднялась, шумят на Москве, половина двинулась к тебе в Коломенское. Я обогнал их в пути. Князь Теряев наказывал тебе беречься, а князю Милославскому припрятаться». Словно грянул гром с ясного неба. Так поразила всех весть, раздавшаяся внезапно среди общего веселья. Бояре побледнели и понурились. Князь Милославский стал белее полотна, а лицо государя приняло скорбное, страдающее выражение. «Вот они, слуги мои верные», — тихо произнес он, — «второй раз меня с моим народом ссорят». Он опустил голову, потом поднял ее и сказал: «Князь Хованский». Красивый мужчина лет 40 вышел из толпы и преклонил колени. «Поезжай, не мешкая, успокой, спроси, чего надобно. Скажи, мы рассудим, чтобы всем хорошо было, и сейчас сами на Москву будем». Князь поклонился и пошел из сада. Из толпы выдвинулся молодой Петр и упал царю в ноги. «Государь-батюшка», — произнес он, — «дозволь мне вместе с Хованским ехать, там мой полк стоит». Царь ласково кивнул ему головой. «Добро», — сказал он, — «поезжай». Князь Петр стукнул лбом и побежал догонять Хованского. Его сердце трепетно билось и замирало. Княжна Куракина оставалась в Москве, и он трепетал, думая об опасности, которой она подвергалась. А Никитин все время стоял на коленях, пока царь не обратил на него внимания. «Встань, добрый молодец», — сказал он ему ласково, — «спасибо тебе на послуге, хоть и нерадостную весть мне принес, жалую тебя к руке. Поди к нам в покои, отдохни и подкрепись». Никитин приблизился к царю, поцеловал руку и, пятясь, пошел к выходу. Царь встал. Веселье окончилось. «Пойти, — сказал он Морозову, — подумать, что делать тут». И он тяжелой, медленной поступью пошел ко дворцу. Часть бояр осталась в саду. Всем было не по себе. Всякий знал, по примеру прошлого, что теперь идет в Москве разгром их животов, и никто не смел в то же время отлучиться от двора. Терентий тихо осенил себя крестным знаменьем и подумал: «Вот и идет наказание за отступничество. Верно говорил Аввакум, тяготеет над нами карающая десница Господа». Глава 15. Продолжение. Ни слова не говоря друг другу, пригнувшись к шеям коней, мчались во весь дух Хованский и князь Петр Теряев в сопровождении Кряжа и нескольких слуг. Москва шумела, как море в осеннюю непогоду. Целый день громили боярские хоромы, целую ночь шло пьянство, то тут, то там вспыхивали пожары. Стая диких зверей, выпущенных на волю, не так страшна, как разъярившаяся чернь, а она разжигала себя криками, убийствами и вином. Мирон, увлеченный местью, ни о чем не думал, кроме как о Матюшкине. Зато его товарищи вспомнили ремесло и грабили везде, что можно и где можно. Они уже оделись в дорогие кафтаны ярких цветов, опоясались саблями и выглядели молодцы-молодцами. Пьяная голытьба из боярских погребов выкатывала бочки с вином и медом и пила хмельное из серебряных ковшов и драгоценных кубков. Князья Теряев и Куракин сидели в осаде. Их дома со всех сторон окружила бунтующая чернь, и с гамом ломала ворота, а князья заперлись в домах, окружили себя немногими верными холопами и готовились умереть в неравном бою. Княгиня Теряева, обнявшись со свою невесткою, плакала и дрожала в своем терему. В терему Куракиных происходило то же. Княжна, бледная, как весенний снег, княгиня, дрожащая, как осиновый лист, плакали и кричали. Им вторили мамка с сенными девушками, а со двора несся гул пьяной и буйной черни и резкие удары бревен в ворота. Стрелецкие полки снарядить не успели, и отдельные их отряды тревожно метались по городу, затевая стычки, в которых иной раз были побеждаемы, иной раз побеждали сами, и тогда волокли своих пленных в приказы, которые отстаивались заплечными мастерами. Хованский и Петр влетели в город, чуть забрезжил день. Было еще 3 часа утра, а Москва уже шумела, как морской прибой. «Я к своим рейтерам», — сказал Петр. «А я на площадь», — ответил Хованский. «Прощай». «Князь», — промолвил Кряж, — «накинь мой зипун, а то нас, как пить дать, с коней сволокут. Давай». Кряж быстро отвязал от седла свой серый зипун и накинул его на князя. И было самое время. Прямо навалила огромная толпа, запрудив всю улицу. Они прижались к забору. Их кони насторожили уши и пугливо вздрагивали. Толпа приближалась. Впереди шел огромный детина в парчевом кафтане и, махая бобровую шапкою, кричал. «Всех бояр разведем, братцы, поклонимся царю-батюшке и скажем, будь сермяжным, а не боярским царем!» «Го-го-го, карачун боярам!» — гремела толпа. «Эй, жги, говори! Над боярами что хочешь, то твори!» — визжал чей-то голос. «Кого бить теперь? Куракина с Теряевыми добивать надо! К ним, к ним!» И с этими криками толпа поравнялась с нашими всадниками. «Это что еще за птицы?» — закричали из толпы. «На конях народ давить, а? Чьи холопы?» Кряж толкнул Петра и тотчас ответил. «Теряевские! От них убежали и коней увели. Все хоть есть, чем их попомнить». «Верно!» — закричал кто-то. «Что, братики, лущат их?» — спросил вожак. «Во как!» — на удачу ответил Кряж. «А соседа окаянного?» «Тоже!» «Гайда, ребята, на помогу!» И толпа рванулась бегом. Вскоре улица опустела. На Кряже его господине лица не было. «Плохо, Кряж, может, их и в живых нету. Спешить, князь, надо. Скачем, до полка недалеко». И они поскакали к своему полку. Там шли сборы. Немец Клинке не поступил, как прочие начальники, и не решился разбивать полк на отряды, а хотел собрать его в полном составе и весь вчерашний день разыскивал солдат. Петр влетел на двор и бросился к нему. «Много народу!» «О-та!» — торжествующе ответил немец. «Почти все!» окромя тех, что с бунтовщиками ушли. Сбирайте их. «Они собраны здесь, бей в тулумбас», — велел он дежурившему. Тот стал колотить палкою по огромному барабану, и на его гром стали сбегаться солдаты. «Здравствуйте, други», — сказал им Петр, — «идем скорее своих спасать». «Здрав будь, князь, идем», — закричала толпа солдат. Клинке поспешно выстроил их. «Ну, с Богом!» — сказал князь, становясь впереди них на коне. «Идти тесно, не разбиваться, отдельных драк не затевать. Придем на место, так команду слушать. Да зарядите пищали!» Спустя несколько минут рейторский полк числом 400 человек плотную массу двигался по кривым улицам, спешно направляясь к домам Теряева и Куракина. Петр вел их и замирал от страха. Что он увидит, что застанет? Может, уже обгоревшие стены и обугленные трупы? Он бледнел и вздрагивал при одной этой мысли. «Скорее, скорее!» — торопил он. Им навстречу попадались кучки пьяного народа при виде силы поспешно разбегавшегося в разные стороны. Наконец, широкую лентую сверкнула Москва-река. Петр увидел небольшой холмик, на котором стояли дорогие ему усадьбы, взглянул на него и замер. Словно муравьями, они были облеплены кругом бунтовщиками. «Ломи, ломи!» — доносились среди гула отдельные возгласы. «Огня бы! Смерти окаянным! Покажем им, как наши за царя правят! Налегай! Эй, ухнем! Раз! Тащи, братцы, смолы да пакли!» Петр остановил полк, подозвал Клинке и еще двух офицеров и стал с ними советоваться. Потом они разделили полк на три части. Одна осталась на месте ожидать сигнала для помощи или бить беглецов. Другая пошла низом, по берегу реки в обход к дому князя Куракина, а третья с Петром во главе пошла прямиком на холм. Князю Теряеву и Куракину приходилось плохо. Чернь разломала ворота и волною хлынула на дворы. Забор был разметан, и оба дома соединились в один. Часть толпы побежала в погреба, часть бросилась к домам, где встретила отпор, но недолговременный. Силы были слишком неравны, слуги Куракина в смятении бросились наверх, в терем. «Переряжайтесь, голубушки!» — кричала растерявшаяся мамка. «Одевайтесь сынными девушками, авось от них нахальников нашу пташку спасем!» Княжна лежала почти без чувств, пораженная ужасом. Княгиня выла на весь терем, а внизу ревела буйная толпа. Вдруг по всему двору пронесся крик, почуялось смятение. Раздались выстрелы, послышались боевые крики. Мамка бросилась к окошку, заглянула в него и закричала. «Спасены! Спасены! И опять наш голубчик тут!» «Кто?» — спросила княгиня. «Да все он! Петруша, князь Теряев!» И, смотря в окошко, она продолжала рассказывать. «Ишь, как мечется на коне, словно молния! Так и бегут от него разбойники! Вон теперь метнулся на отцовский двор!» Княжна очнулась от слов своей мамки и жадно вслушивалась в ее слова. Сердце ее трепетало и билось, лицо раскраснелось, и она вполголоса говорила. «Он мой сокол, он мой голубчик, это ему мать царица небесная на сердце послала». Князь Петр поспел в самое время. Едва хлынула толпа во дворы, он ворвался следом за нею и клином врезался в нее со своими рейтерами. Раздался залп из пищалей, и полупьяная безоружная толпа с воплями ужаса разметалась по двору. Рейтеры били направо и налево. Княжеские слуги выскочили из засады дома и стали вязать веревками попадавшихся им. Пораженные отчаянием бунтовщики бросились прочь из дому. Но там по дороге их перехватили оставшиеся в засаде отряды. Князь Теряев, мысленно обрекший себя на погибель, со слезами радости обнял сына. «Петруша», — сказал он, — «и жизнь ты мою, и честь спас». Петр освободился из его объятий и торопливо промолвил. «Постой, батюшка, я к соседям наведаюсь». И с этими словами он бросился на двор Куракиных и на полдороги столкнулся с самим князем. Тот обнял его и горячо сказал. «Как отблагодарить тебя, добрый молодец, и сам не знаю. Допрежь жену мою и дочку спас от разбойников, а теперь нас всех от смерти неминуче избавил. Чем отблагодарить тебя, не ведаю». Петр вспыхнул и, запинаясь, проговорил. «Скажи, князь, что с княжною? Перепугалась, поди». Князь широко улыбнулся и, взяв Петра за руку, сказал. «Пойдем вместе посмотрим, что с ними сталось. Мне, признаться, не до них было, а теперь и самому посмотреть охота». Петр, замирая от радости, пошел следом за князем. Они прошли сени, миновали ряд покоев, поднялись по узкой деревянной лестнице и вошли в терем. «Ну как вы тут?» — произнес весело князь Куракин. Княжна оглянулась, увидала Петра и, не в силах сдержать своей радости, бросилась к нему с криком. «Петруша ты мой!» Но тут же застыдилась, закрыла лицо руками и убежала в свою светелку. Петр поднял было руки, но тотчас опустил их и смущенно потупился. «Ах ты, срам какой!» — воскликнула, всплеснув руками, княгиня. А князь громко засмеялся и, потрепав Петра по плечу, сказал. «Вот ты молодец какой, выходит! И сватов засылать не надо, сами про себя сговоры устроили. Ну-ну, что тут, дело молодое, Пойдем к отцу пока что. Петр порывисто поцеловал его в плечо, и он, обняв Петра, повел его из терема, говоря по дороге: «Добро, что ты вернулся. Мы, признаться, с князем проморгали беду-то. Все, авось да небось, а беда тут как тут. Пойдем теперь покалякаем, что делать нам». Они вошли в дом князя Теряева, и Куракин издали закричал: «Ну, князь Михаил Терентьевич, не будь сына твоего, пропадать бы нам!» «Что ж», — с тихой улыбкой ответил князь, — «он свое дело делал». Они вошли в горницу и сели за стол, на котором стояла уже еда, и начали разговаривать о текущих событиях. Глава 16. Крутая расправа. Мирон с Панфилом, едва только начались беспорядки, прямо двинулись ко двору боярина Матюшкина. Их сопровождала огромная толпа гультяев. Не доходя до двора Матюшкина, Мирон остановился и сказал: «Братцы, тут нас для этого пса много. Пущай половина идет на разбойный приказ, да колодников выпустит, а я тем временем боярина пощупаю, а добро делить потом приходите». Толпа с гулом разделилась на две части, и одна двинулась на разбойный приказ, это ненавистное всем проклятое место, а другие во главе с Мироном на двор Матюшкина. Боярин, ничего не подозревая, медленно прохлаждался за обедом и тянул вторую яндаву меда, когда в горницу вбежал испуганный отрок. «Боярин, — закричал он, — ты тут сидишь, а в Москве бунт, народ, вишь, к тебе валит, беда!» Боярин даже поперхнулся медом и вскочил с лавки. Босой, распоясанный, бросился он в терем прямо к жене и закричал: «Матушка Лукерьюшка, спасай меня от воров!» И с этими словами лег на кровать, прикрывшись перинами, но перина вздулась горою, и за версту можно было догадаться, что здесь спрятался человек. Он соскочил с постели и полез под кровать. «Закидай меня какой рухлядью!» — прохрипел он оттуда. Лукерья Даниловна заметалась по тесной горнице. А двор уже заняли гультяи. Мирон и Панфил с несколькими молодцами ворвались в хоромы и яростно шарили по всем углам, ища боярина. «И куда ему деться, собачьему сыну?» — рычал Мирон, перебегая из горницы в горницу. «Пройдем наверх», — предложил Панфил, и они бросились по лестнице в терем. «Куда вам? Чего вам?» — закричала, загораживая им дорогу, толстая баба в повойнике. «Пусти, Лукерья Даниловна», — сказал ей Панфил и шепнул Мирону: «Беспременно тут». Мирон рванулся вперед. Боярыня вцепилась в его бороду, Мирон с яростью толкнул ее в грудь, и она отлетела от него, сделала несколько скачков, грузно упала, ударилась виском об угол железного сундука и обмерла, заливая пол кровью. Мирон бросился к постели, сорвал полог, сбросил перины и, не найдя боярина, стал смотреть по углам. В это время Панфил заглянул под кровать и радостно закричал: «Здесь он! Здесь!» Мирон нагнулся тоже и увидел ничком лежавшего боярина. «Эй ты, волчья сыть!» — закричал он. «Вылезай честью!» Боярин не шевелился. Мирон повторил оклик и потом сказал Панфилу: «Тащи его!» Панфил тотчас нагнулся и ухватил боярина за ноги. «Егор Савич», — заговорил он насмешливо, — «вылезай, пожалуйста, девки тебя давно уж ждут». И он потянул боярина за ноги. Но боярин ухватился за ножки тяжелой кровати, и она потащилась вместе с ним. «Ишь, песий сын», — проговорил Панфил, — «и тут кочевряжется. А ну, я ж тебя». И он освободил одну руку, уперся ею в дубовую кровать а другую с такой силой рванул боярина за ногу, что тот до половины выкатился из-под кровати. Лицо его ударилось о ножку и окровавилось. «Не хотел честью, пес», — сказал Панфил сукоризную. Боярин лежал недвижим. «Вали его на себя», — сказал Мирон, — «и тащи к девкам». Взвалить семипудовую тушу боярина себе на плечи для Панфила не представляло никакого затруднения. Он ухватил его за руку и за ногу, крякнул, скинул себе на плечо, как мешок, и поволок вниз по лестнице. Мирон пошел за ним следом, а Лукерья Даниловна, не приходя в сознание, лежала на полу с проломленной головой. Тем временем гультяи, ворвавшись в погреб, с жадностью пили мед и пиво, и пьяные выбегали на двор снова. Мирон с Панфилом перешли двор, сад и подошли к одинокой бане, где когда-то томилась Акулька. Сильным ударом чекана Мирон сбил замок и, распахнув дверь, вошел в просторную горницу. Четыре девушки при их входе испуганно забились в угол. «Уф!» — сказал Панфил, опуская на землю боярина. Мирон обратился к девушкам и сказал: «Не бойтесь, милые, не обидчики мы вам. Принесли мы вам в подарочек боярина, чтобы с ним за ваши слезы рассчитаться». «А вы сами кто?» — спросила одна из девушек. «А мы, вольные люди, тоже счет с боярином имеем. Так вот и привели его сюда, чтобы со всяким посчитаться можно было». Девушки оправились и вышли из угла, пугливо смотря на огромную тушу недвижно лежащего боярина. «Сбегай-ка, Панфил, за водою», — сказал Мирон. «Да заодно достань прутьев с батагами, угольев, ежели найдешь, а то просто веников пару». Панфил ушел, а Мирон остановился над боярином и со злобной радостью смотрел на него. «Сократился», — прошептала одна из девушек. «Довольно насильничал над нами, срамник». «Давно вы у него?» — спросил Мирон. «Шестой месяц», — ответила одна. «Четвертый месяц», — ответила другая. «А я уж год как мучаюсь», — сказала третья, а четвертая только пронзительно завыла от обиды и горя. И полились их жалобные рассказы. У всех у них была одна история с Акулиной. Также их взяли в застенок, а из застенка перевели сюда. Не сдается которая, ту секут. Вон одну рассказывают, насмерть засек, разбойник. Мирон вздрогнул и сказал: «Это была моя полюбовница». «Горемычный ты!» — воскликнула одна из несчастных. Мирон усмехнулся. «Теперь он горемычный!» — и ткнул боярина ногою в бок. Тот давно очнулся, но нарочно не двигался и сдерживал дыхание, слушая эти разговоры и думая о своей горькой участи. От толчка в бок он простонал. Мирон обрадовался и нагнулся. «А, боярин, прочухался!» В это время вошел Панфил с пучком розок, несколькими плетьми и пачкой веников. За ним следом вошло несколько холопов. «На боярскую расправу поглядеть», — сказали они просительно. «Что же, можно?» — усмехнулся Мирон и снова толкнул боярина. «Ну-ка, поворачивайся, что ли!» «Братцы», — сказал он холопам, — «скиньте-ка с него рубашку». Холопы бросились и в один миг сдернули с него рубаху. Мирон роздал девушкам кому плеть, кому розгу, и сказал: «Считайтесь с ним, а я опосля». Девушки пришли в неистовство. Они вспоминали лихому боярину все свои обиды и хлестали его нещадно под прибаутки холопов, а Мирон тем временем разжигал веники. «А это тебе за Акульку», — сказал он, когда девушки устали хлестать и начал водить пылающим веником по истерзанной спине боярина. Тот лишился чувств, но от этой адской боли очнулся, закричал не своим голосом и снова лишился чувств. «Не нравится», — усмехнулся Мирон. «Пусти-ка и меня», — сказал Панфил, и, ухватив ус боярина, вырвал его с мясом. Девушки побледнели от ужаса и с криком выбежали из бани. Холопы оторопели, и только Панфил с Мироном продолжали свою дикую расправу, радуясь каждому стону, вырывавшемуся из полурастерзанного тела боярина. Когда они оставили его, тело Матюшкина представляло кровавую обугленную гору, в которой не было даже признака человеческого. Панфил и Мирон вышли мрачные, торжественные, и, миновав двор с бушующими гультяями, вышли на улицу. Им навстречу бежала толпа. Среди всякого сброда виднелись то тут, то там страшные лица колодников. Несколько человек, составлявших ядро толпы, высоко поднимали на палке отрубленную голову и кричали: «Со всеми так будет! Ладно, поиграли нами, пошутим и мы! Берегись, спесь боярская!» Мирон взглянул на отрубленную голову и узнал в ней голову дьяка. «Всем один конец, это верно!» — произнес он злобно. «Эй вы, куда ж теперь идти хотите?» — закричал он толпе. Толпа остановилась. Многие узнали в нем своего вожака и закричали: «Куда поведешь нас? Мы за тобою! Тогда к Шорину! К Шорину, к Шорину! Гайда, ребята!» В это время со стороны города подбежала ватага. «Братцы!» — закричали они. «Бежим на площадь! Там от царя гонец! На площадь! От царя гонец!» Голова Травкина, сброшенная с палки, полетела на землю и глухо ударилась. Толпа ринулась по улицам, давя и толкая друг друга, прямо на Красную площадь. Мирон с Панфилом медленно шли позади. «Не улестил бы народ он только», — озабоченно говорил Мирон. По дороге встречались отдельные ватаги, они присоединялись к толпе и текли на площадь, как лавина. Глава 17. Безумие. Хованский на взмыленном коне стоял посреди Красной площади и надрывался от крика. Кругом его, куда ни глянь, виднелись головы, лица и шапки, и только огромная любовь москвичей к Хованскому разрешала ему такую безумную отвагу. Он не думал об опасности и кричал, надрываясь: «Православные, народ московский, что вы затеяли? Очнитесь! Царь-батюшка милостив, и ваши вины пока что отпустит. Не одумаетесь, поздно будет, ни за что пропадете. У царя немало войска и верных слуг». «Мы не на царя, а на слуг его», — закричали из толпы. «Мы тебе зла не желаем, оставь нас». «Православные, люди добрые», — надрывался Хованский, — «успокойтесь. Царь за мной в Москву будет, все рассудит. Пусть бояр изменников выдаст. Пусть собаку Милославского нам отдаст». «Оставь, Хованский, ты человек добрый, в наше дело не вмешивайся». «Братцы!» — раздался зычный голос Мирона. «Да чего ждать? Идем на Шорина! К Шорину, к Шорину! Хованский, уходи! Прочь с дороги!» И как вспененное непогодой море, толпа вдруг заволновалась, метнулась направо, налево и потекла. «К Шорину!» — раздались крики. Хованский направил коня к дому Теряева и стал медленно пробираться в толпе. Князь Теряев с сыном Петром и князем Куракиным держали совет, когда приехал Хованский. Он слез с коня и неслышно вошел в горницу. Строгие до внешнего этикета московские бояре теперь и не подумали о нем. «Что, упарился?» — спросил его Куракин, зная от Петра об его приезде. «Уговорил?» Хованский только качнул головою. «Дай спить», — попросил он Теряева, — «всю глотку надорвал». Теряев хлопнул в ладоши и велел подать меду и кубок. «Тяжелые времена переживаем», — сказал он. «Беда отовсюду, и война, и голод, и дома не лады». «И не скажи», — Хованский махнул рукою. «Слышь, выдаем Милославского. Теперь на Шорина пошли. Хорошо, коли убежит». «Не грех и Милославского трепануть», — сказал Куракин. Хованский усмехнулся и погрозил пальцем. Потом сказал. «Но я сейчас и назад к царю. А вы что делать будете?» «Мы-то?» «Да вот наш воин», — князь Куракин указал на Петра. «Берется стрельцов собрать, да свой полк. И по малости укрощать будем, где можно. Творец побережем, казну». «Ну, ин», — сказал Хованский, — «я еду». «Князь, нет ли коня у тебя? Мой угнался». «Бери любого», — ответил Теряев и приказал приготовить коня. Мятежники бросились к дому гостя Шорина, разбили его, разграбили, искали самого Шорина и не нашли его. Вместо него они схватили его 15-летнего сына. «Где отец?» — кричали они, встряхивая его. «Он еще на неделю уехал». «Куда?» «А не знаю». «А, щенок, падаль, врать еще! Говори, что в Польшу уехал, с письмами от бояр, чтобы царю изменить». «Не знаю». «Говори, как наказываем, не то живьем сожгем». Мальчик заплакал. «Ну, куда твой отец уехал?» «К полякам, с боярскими письмами, чтобы царя извести», — ответил он, дрожа от страха. «Го-го-го!» — загудела толпа. «Братцы, к царю его, в Коломенское, пусть на бояр докажет! К царю! Всех бояр-изменщиков на виселицу! В Коломенское!» И, подхватив мальчика Шорина, толпа хлынула из Москвы. Хованский выехал от Теряева, увидел движение толпы и вернулся. «Все бегут из города», — сказал он, — «вероятно, в Коломенское. Вы, как они уйдут, ворота заприте, а потом следом войско пустите». «Хорошо», — согласились градоправители и сделали так, как сказал Хованский. Ворота заперли, едва вышла толпа. Петр поручил немцу Клинке ловить со стрельцами оставшихся воров, а сам, собрав свой полк, и, прихватив еще Стрелецкий, 3 часа спустя двинулся в тыл бунтующим и шел за ними следом, готовя им поражение. «Не иначе, как на Москву ехать», — решил государь со своими боярами, поднимаясь с кресла. Милославский робко заметил ему: «Боязно, государь». Царь взглянул на него и вспыхнул, как порох. Глаза его сверкнули. «Мне боязно!» — воскликнул он. «Царю боязно идти к своему народу, отцу к детям? Да в уме ли ты, боярин? Тебе надо хорониться нонче», — добавил он спокойно. «А цари от народа никогда не прятались». В это время, забыв придворный обиход, дворянские дети вбежали в палату и закричали: «Идут, идут, берегитесь!» Бояре заметались. Милославский бросился в покои царицы и там забился в дальний угол. Вспомнил он, как в 1648 году разъяренный народ шарил Морозова, как расправился с искупительную жертвою Плещеевым. Вспомнил и затрепетал от ужаса и позора. Вспомнили это и бояре, и бросились кто куда. Царь оглянулся и увидел подле себя только князя Терентия Теряева да дворянских детей. Он горько усмехнулся и сказал: «Знает кошка, чье мясо съела. Пойдем, князь!» И твердым шагом пошел к выходу. Тысячная толпа бежала с гамом и криком, неистово махая руками. Увидев государя, она бросилась к нему и вмиг окружила его со всех сторон. Дворцовая стража только ахнула и не решилась за своей малочисленностью идти к царю для охраны. Царь, тихий, улыбающийся, совершенно спокойный, в сознании правоты своей, стоял среди возбужденного народа. Из толпы раздались отдельные крики, которые вскоре слились в протяжный гул. Царь поднял руку. «Ничего не слышу», — сказал он. «Говорите, выборные! Отдай нам Милославского, он вор и всем ворам потатчик», — раздался отдельный возглас. Наиболее смелые выдвинулись к царю. «Царь-батюшка», — заговорили они, — «житья не стало. Окружили тебя псы-бояре, и не слышишь ты стона нашего, не видишь слез. Сперва десятый, а теперь уж и пятый деньгой обложили, за все берут. Завоз берут, прорубное берут, посошное, на провежи забивают, жить нельзя». «Ямчужные, городовые, подможные, приказные, все плати!» — закричали другие голоса. «На завод селитряный дрова вози, серебром давай, а откуда оно, коли его все к рукам прибрали? Воеводы ходят да кричат, кого хочу, того в тюрьме сгною. Смилуйся, государь! Теперь тесть твой да собака Матюшкин людей в приказ берут, да с дыбы казны добиваются от них. Выдай нам Милославского!» Толпа волновалась, и, тесня царя, хватала его за руки, за подол платья, за пуговицы. Царь стоял недвижим. Лицо его то принимало выражение страдания, то вспыхивало стыдом за своих бояр. «Ну-ну», — заговорил он наконец, совладав с собою, — «успокойтесь, детушки, теперь вы до меня дошли, я все узнал. Вот сейчас на Москву поеду и сам сыск учиню. Выдай нам бояр твоих, выдай Милославского». «Не могу. Сами судите, кто над всеми старшой? Я, милостью Божьей. Мой суд, моя и расправа. Коли сыщу вины на них, никого не помилую. Чему нам верить?» «Мне верить, царскому слову моему», — гордо ответил царь и выпрямился с величественным жестом. «А теперь идите с миром назад в Москву, я туда сегодня же выйду, там и суд будет. Выберите от себя челобитчиков. А в чем зарок? Богом клянусь вам и своим царским словом». Из толпы выдвинулся здоровенный детина и протянул царю свою огромную руку. «Бей, государь, по правде рукою», — сказал он. Царь вспыхнул, потом засмеялся. «Ну, ин быть по-твоему, по рукам, вы в Москву, я за вами». И он опустил свою руку в широкую лапу мятежника. Тот в неистовом восторге обернулся к толпе и, показывая всем свою правую руку, закричал: «Бил государь по рукам! Теперь верно, домой, братцы! Назад в Москву! Многие лета государю-батюшке! Здравствовать тебе на радость нам! Слава царю!» Толпа с криками ликования двинулась назад, и до царя доносились возгласы: «Теперь добились правды! Слава царю!» Царь долго смотрел вслед удаляющейся толпе. Потом обернулся к Терентию и с тихой улыбкою сказал: «Что дети?» «Да, что дети?» — ответил Терентий и сурово прибавил: «А обидеть их, что детей обидеть? Одна защита у них — это ты». Царь кивнул головою и тихо пошел во дворец. Глава 18. Сила и правда. «Завтра в утро на Москву сбираться», — сурово отдал приказ царь, входя в палаты. Бояре видели всю сцену царя с народом, и теперь успокоенные повылезли из щелей и окружили царя. Он чувствовал себя героем и развеселился. «Эй, вы!» — шутил и смеялся он над их страхом. «Царские слуги!» «Ну а где ж твой силач?» — обратился он к Ртищеву. Ртищев низко поклонился царю и быстро выбежал из палаты. Все оживились и повеселели. Царь снова пошел в сад и там смотрел на кулачный бой, а после всеночный остаток вечера провел у царицы. Идя на покой, он сказал Теряеву: «Ну, князь, хоть и не спальник ты нонче, а думный боярин, все ж с тобою мне побыть хочется. Идем ко мне в опочивальню». Терентий молча поклонился царю, а все с завистью поглядели на князя. Царь отпустил бояр и пошел в опочивальню. Отпустив спальника, он разделся с помощью Терентия и лег в постель, отпахнув полог кровати. «Не буду спать нонче», — проговорил он, — «взволновали меня дела эти. Тяжко, князь, царем быть. Не мила эта корона самая. Подчас иному сокольничему завидуешь. Нет у него ни тревог, ни забот. Нет ответа перед Богом такого страшного. Господом помазан на царство, Господь и силу даст», — тихо промолвил Терентий. «Эй, силу, силу!» — вздохнул государь. «Да коли она вся на бояр идет, вот хоть бы теперь. Тестюшка мой, знаю, народ грабит, а что поделаю? Другой, может, хуже будет. Были Морозовы, согнал их, поставил Милославского, и того хуже. Его прогонишь, и Бог весть, на кого наткнешься. Нету ни царских, ни божьих слуг, всяк только о себе думает, а я за всех». Он вздохнул и замолчал. На душе его было горько. Он ли не отец для народа своего? Он ли не молельщик? На церкви жертвует, нищую братью отделяет щедро, принимает и сирого, и убогого, не гнушается ни больным, ни колодником, а Господь словно отворачивается от него. Голод, мор, войны, пожары, бунты — всего вдоволь, и нет только мира да спокойствия. «Господи, — тихо прошептал он, — вразуми, но не оставь милостью». Его кроткая душа скорбела. Ему было больно видеть оскудение своего народа, и в то же время он не знал, чем помочь своему горю. Князья Теряевы, Ордын Нащекин, Шереметьев да Матвеев, Артамон Сергеевич — вот и все, — перебрал в уме царь своих слуг, в честность которых он мог поверить. А остальные? И царь горько усмехнулся. Терентий лежал на широкой лавке и думал свою думу. Вот оно, начинает сказываться, не проходит даром отступничество. Господь видит и карает, все стали слугами Антихриста, на всех печать его, а устами говорят: «Господи, Господи!» Никонианцы презренные. И ему вспомнилась моленная Морозовой, Аввакум с его горячей речью, юродивые с их жаждой пострадать за веру, и сама Морозова, презирающая всю суету. Любовь смешивалась с благоговением, и Терентий с умилением думал: «Скоро увижусь с нею». Ночь прошла спокойно. Рано чуть свет стали сбираться в дорогу. Выкатывали колымаги, запрягали лошадей, выстраивались вершники и скороходы. Тем временем толпа, идущая из Коломенского, встретилась с бегущими из Москвы. «Назад!» — закричали первые. «Государь-батюшка сам на Москву приедет сыск делать!» «Нет!» — закричали из встречной толпы. «Мы государю языка ведем, на бояр доказывать». «Что на бояр?» «А то, что они с Польшей дружат, батюшке царю измену готовят. Вешать их, топить!» «Затем и к государю идем. Поворачивайтесь за нами, государь нам их сейчас головой отдаст». «Назад, назад!» — закричали в толпе, и все, соединившись вместе, двинулись снова в Коломенское, таща с собою и малолетнего Шорина. Мальчик был ни жив, ни мертв. От страха он плакал и просил отпустить его, а мятежники говорили: «Ужо, ужо, сперва царю правду докажи». В чем была правда, они не понимали и сами. Слишком была велика ненависть, накопившаяся за много лет, против бояр, и теперь она вылилась в такой безобразной форме. Царь вышел на крыльцо, собираясь ехать в Москву, когда ему с испугом доложили о приближавшейся грозе. Царь нахмурился. «Опять?» — грозно воскликнул он. «Чего же им от меня надо? Неужто не поверили?» И прежде чем могли опомниться бояре, он вскочил на своего коня и поскакал прямо на несметную толпу. Толпа увеличилась почти в два раза. Она занимала всю ширину дороги и черную тучу тянулась на добрых полверсты. Царь осадил коня и тотчас был окружен шумящей толпою. Он был один. Позади него из бояр находился только Терентий. Все оружие царя составлял поясной нож, но он и не подумал о том. Подняв шелковую плеть, он грозно закричал на толпу: «Что ж вы, крамольники, опять вернулись? Мало вам моего царского слова? Чего вам надобно?» «Милости, царь, правды!» — закричали в толпе. «Не мы, а бояре твои, крамольники, выдай их нам на расправу». «Слышь, государь, они полякам примят, на тебя зелье готовят, мы за тебя заступники». Царь смутился. «Что еще? С чего вы брешете?» «А вот изволь сам допросить пащенка этого». Толпа всколыхнулась, раздался крик, и к царю приволокли и перед ним поставили мальчика, сына Шорина. Кафтан его был изорван, синяя шелковая рубашка разорвана тоже, волосы растрепаны, из рассеченной распухшей губы сочилась кровь, и по лицу лежали грязные полосы от слез, смешанных с пылью. Царь со страданием взглянул на него и спросил у толпы: «Что вам от него надобно? Али он в чем провинился?» Из толпы выделился чернобородый посадский и ответил: «Он тебе все на бояр докажет». «Что он знает?» — спросил царь. Посадский толкнул мальчика, а другой, стоявший тут же, встряхнул его за плечи. «Говори, сучий сын!» Мальчик всхлипнул и начал несвязно рассказывать. В страхе он плел на отца и на всех знакомых ему бояр разные небылицы. Отец где уехал в Польшу, а потом в Швецию, повез письма от бояр, что они де Москву без бою отдадут. «Куда ж поехал отец твой?» — спросил царь. «В Польшу или в Швецию?» «В Рязань», — ответил мальчик, всхлипывая. «Врешь, в Польшу!» — закричал на него посадский. «В Польшу!» — поправился несчастный мальчик. Царь невольно улыбнулся, но тотчас нахмурился и поднял голову. «Ну-ну», — сказал он, — «этого мальчика под стражу возьмем. Идите теперь домой, а за вами и я в Москву сыск сделаю, его спрошу». «Подавай нам бояр», — заревели в толпе. «Там видно будет», — ответил царь. Толпа забушевала. «Подавай добром, не то силой возьмем, по обычаю». И толпа надвинулась на царя и стиснула его с конем. Царь растерянно оглянулся, и вдруг позади толпы, на пригорке, увидел стройные ряды войска. То был князь Петр Теряев со своими рейтерами и стрельцами. Глаза царя вспыхнули гневом, он выпрямился на коне и взмахнул плетью. «Добро», — сказал он, — «не хотели честью, так ничего вам не будет», — и закричал громовым голосом: «Бить их, мятежников!» В тот же миг раздался военный клич. В воздухе загремели выстрелы, и на безоружную толпу со стервенением бросились солдаты. Мятежники дрогнули, завыли от страха и бросились в рассыпную. «Бей, лови!» — кричал царь в выступлении и, сидя на коне, мял и топтал бегущих. Из двора выскочили бояре и дворцовая стража, и началось кровавое побоище. Безоружных, перепуганных бунтовщиков давили и топтали конями, били мечами и секирами, топили в реке и частью забирали в полон и вязали веревками. Только немногие успели спастись бегством. Царь подъехал к Петру и горячо обнял его, не сходя с лошади. «Спасибо», — сказал он ему, — «жалую тебя вотчиной, выбирай любую. Проси, чего хочешь, для тебя ничего не жалко». Петр спешился и поклонился царю в землю. «Рад за царя живот положить, и твое ласковое слово выше всякой награды», — сказал он. «Добро», — ответил царь, улыбаясь, — «я твоей услуги не забуду. А теперь на Москву». Лицо его грозно нахмурилось. «Князь Милославский, — сказал он, — с бунтовщиками расправься, не знай к ним жалости, всех их перевешай, да здесь, в круг Коломенского, им виселиц награди, чтобы всем памятно было». И с этими словами он повернул коня и медленно въехал на Москву чинить суд скорый и немилостивый. Недавно мягкое сердце теперь трепетало от гнева. Князь Милославский остался в Коломенском и стал спешно готовить для бунтовщиков лютую казнь. Глава 19. Суд и расправа. Царь вернулся в Москву. Немногие оставшиеся из народа встретили его далеко за городом, на коленях, моля о пощаде. Царь молча проехал мимо преклоненных рядов и, подъехав к воротам, спешился. Патриарх Иосиф с духовенством, иконами и хоругвями встретил его у Иверских ворот. Царь распростерся перед иконами ниц, потом принял благословение и вошел в Москву. Здесь его встретили князья Теряев и Куракин. Царь милостиво поздоровался с ними и сказал Теряеву: «Жалую тебя своим столом, князь, жалую за то, что взрастил сыновей таких, соколы они у тебя». Князь поклонился царю в ноги. «И я, и дети мои своими животами, слуги твои верные. Ну а что без меня сделали?» Они вошли в палаты. Царь прошел в моленную и помолился с умилением, потом, переодевшись, вернулся. «Ну, говорите», — сказал он, садясь в своей деловой палате в кресло. Князь Куракин повел свой рассказ, не забыв упомянуть о подвиге Петра. Царь улыбнулся. «Сокол, сокол», — повторил он, и лицо Куракина просияло. «Ну а что ж, мятежники?» «С 200 изловили и до твоего повеления по приказам рассадили. Что скажешь делать с ними?» Царь грозно ударил ладонью по налокотнику кресла. «Никому пощады, — сказал он, — вы и вершите. Ни суда, ни сыска не надо. Всем виселиться». Князья молча поклонились и вышли из покоев, чтобы отдать по приказам распоряжение. В тот же день вечеру по всей Москве застучали топоры, сооружая страшные виселицы. Делались они и глаголем, и покоем, и для одного, и на двоих, и на троих. Ставились они длинными рядами на Красной площади, на Козьем болоте, на базарных площадях и у каждых ворот по нескольку. Чтобы в другой раз помнили холопы, как бунтовать против бояр. Хитрые бояре говорили против царя, но у русского народа никогда и в помышлениях не было подымать руку на Божьего помазанника. На другое утро начались казни. Со скрипом растворились ворота приказа тайных дел, и окруженные стрельцами вышли недавние бунтовщики толпою человек в 40. Жалок и убог был их внешний вид. Босые, в рваных кафтанах и рубахах, с выкрученными назад руками, бледные и окровавленные, они шли, понурив буйные головы, тупо смотря в землю потухшими глазами. Эти недавние победители, дикие герои 3 дней, теперь беспомощные и слабые. Спасшиеся от поимки их товарищи смотрели на них со страхом и состраданием. Они шли унылую толпою, а сзади них, весело гуторя и пересмеиваясь, шло человек 10 палачей с пучками веревок через плечо. Их провели всех на Красную площадь и остановили на лобном месте. Дьяк вышел к ним и громко прочел им их вины, что, дескать, царю докучали, разбой и грабеж чинили, крестное целование нарушали, а зато и Вашку Степанова, Клима Беспалова, Семена Гвоздыря, он перечел все имена, отрубив правую руку, повесить. Толпа вздрогнула и загудела. Слишком жесток показался ей этот приговор, но палачи уже приступили к делу. Они быстро хватали преступников и тащили их к плахе. Двое держали несчастного, третий вытягивал над плахую его руку, а четвертый одним взмахом отделял ее в локтевом суставе. Раздавался нечеловеческий вопль. В ответ тяжко охала толпа, а полубесчувственного казнимого двое других молодцов уже волокли к виселице, накидывали ему на шею петлю, вздергивали и, натянув веревку, ловко обматывали конец ее вокруг столба. Преступник корчился, вздрагивал, а из обрубленной руки его струею лилась алая кровь, напитывая собою сухую землю. И час времени спустя 40 трупов на страх народу качались на виселицах. И вороны уже зловещим карканьем кружились над ними, ожидая темной ночи. Была широкая масленица, и наступил Великий пост. В день казнили по 40, по 50 человек, и таких ужасных дней казалось бесконечное количество. Более недели вешали и казнили бунтовщиков. Стон стоял над Москвою, земля площадей пропиталась кровью, и воздух был заражен запахом гниющих на виселицах трупов. Куда ни глянь, везде торчали они, эти виселицы. Так было в Москве, а Милославский такой же устроил в круг Коломенского. Более 150 виселиц понастроил он красивым узором, и на каждой качались 2, 3, а то и 4 трупа. «Будете помнить, как буянить, волчья сыть», — говорил он со злорадством и бил мятежников плетьми, прежде чем их повесить. Смута кончилась. Бояре успокоились и стали устраивать свои хоромы, даже не подумав чем-нибудь облегчить народную тяжесть. Мирон и Панфил быстро шагали по дороге к Новгороду, и Мирон говорил Панфилу: «Нет, сильным не борись, не осилишь, брат. Бери его из-под тихо, бери в одиночку. Вот мы с тобой выйдем на Волгу, доберемся до Астрахани, а там гуляй, душа. К Кто подвернется, над тем потешимся. Там у меня приятелей сколько хошь, еще от того времени, как царь Михаил помер. Панфил кивал головою и говорил: «Ни одному боярину не спущу. Во!» Все их товарищи качались на виселицах, и только они вдвоем успели спастись от общей участи. Петр ликовал. Царь обласкал его, сделал своим ближним и наградил его и вотчиной, и шубой, и перстнем, и даже давал воеводство. Но Петр отказался, сказав: «Государь, дозволь мне только при твоей милости бессменно быть». «Ну, добро», — сказал ему царь, — «женись, и я тебя ближним боярином сделаю». Петр упал царю в ноги, царь засмеялся. «Алюш приглядел кого?» «Есть, государь». «Кто же?» «Княжна Катерина Куракина, дочь князя Василия». «Что ж, совет да любовь, правь свадьбу, мы у тебя пировать будем». Петр еще раз поклонился в ноги и поднялся, сияющий счастьем и радостью. Нечего и говорить, что Теряев не противился такому браку, а Куракин уже ранее благословил Петра и дочь свою. Свадьбу решено было праздновать после Петрова дня, а до того времени, что ни день, у Куракиных в терему справлялись девичники. Сбирались знакомые девушки-подруги и пели подблюдные и иные песни. Заезжал на эти девичники и Петр, щедро одаривая девушек и деньгами, и сластями, и лентами. За версту по его сияющему лицу можно было узнать в нем счастливого жениха, и когда с ним встретился князь Тугаев, он невольно спросил его: «Что с тобою?» И князь Петр рассказал и про свои успехи в укрощении мятежа, и про награды, и про близкую свадьбу. Лицо Тугаева омрачилось, но он крепко обнял Петра и расцеловал его. «Стой», — сказал ему Петр, — «а отчего у тебя лицо такое хмурое? Да еще где пропадал ты?» Тугаев усмехнулся. «На вотчине был», — ответил он, — «делишки завязались там малые. Теперь часто ездить буду туда». «А хмур отчего?» Тугаев вздрогнул, потом пристально посмотрел на Петра и сказал: «Сам знаешь, мог бы и я быть таким же счастливым, как и ты, да не судил мне Бог этого. На постылый женат, ну и завидки берут». Петр сочувственно вздохнул. Не все и не всем счастье. Гляди, и у нас в доме. Вон сестра пропала, следов ее нету». Тугаев опять вздрогнул. «Брат Терентий ходит туча тучей, с женой у него не лады. Нигде, друг Павлуша, счастья нет». Тугаев только кивнул головою. Он вернулся домой и был мрачнее ночи. Некрасивая жена его осторожно сошла к нему и ласково сказала: «Друг Павел, супруг мой, скажи, где ты был? Все я очи свои проплакала, на дорогу глядячи, тебя поджидаючи». Князь взглянул на нее с ненавистью и ответил: «Уйди, супруга моя любезная, Бога для, пока я плети со стены не снял». Княгиня заломила руки, жалобно завыла и ушла к себе. «Эх, горькая жизнь, постылая жизнь! Было бы и счастье, и радость, и покой, и довольство, а теперь...» И он с ужасом думал о своем положении. Устроил он Аннушку, как птичку в гнезде, у себя на вотчине, а все же она тоскует, голубка, что птичка в клетке. Еще спасибо, что девка Дашка к ней перебежала. Все ей теперь легче будет. А как любит его окаянного! Князь закрыл голову руками и заплакал. А сверху до него доносился вой ненавистной ему жены. Вой этот, наконец, достиг его слуха. Он вскочил и глаза его вспыхнули сухим блеском. «О, будь же ты проклята!» Он поднял кверху сжатый кулак, и в это мгновение в голове его мелькнула мысль о порошке, что дал ему Еремейка. Лицо его стало белее полотна. «Нет мне спасенья!» — пробормотал он. «Погибать у сатаны все едино! Ну так уж я...» Он не договорил своей мысли и судорожно засмеялся. В голове его созрело адское решение. «Пусть делается так, как он порешил. Не будет ему счастья, но ей, Анночке, оно будет. Поженится он на ней, вымолят они прощение, а то и обманет он всех, коли она тоже на обман пойдет. А с этой...» И он презрительно махнул рукою. Глава 20. Скорбные духом. Благоговейное молчание в Маленной Морозовой. Сидит Аввакум, лицо скорбное, грозное. Невдалеке сидит сама Морозова с ликом Преблагой Девы. Смотрит на нее не насмотрится князь Терентий, а юродивый Федор в одной рубахе с веригами под нею стоит неистов и рассказывает по приказу Аввакума о всех претерпенных страданиях. Был он за свое упорное староверство отдан под начало рязанскому архиепископу Илариону и бежал оттуда, не перенесши мучений. «Изелон Иларион сей мучил меня», — хрипло рассказывал Федор. «Редкий день, коль плетьми не бьет, и скованно в железах держал, принуждая к новому антихристову таинству, и я уже изнемог». У Морозовой лицо выражало благоговейный трепет. Она уже знала, что будет дальше, а Терентий весь замер. «Господи, — думал он, — истинно твои подвижники! За что бы инако их мучили, так и гнали? В Писании сказано: за меня претерпите, будут гнать вас и мучить за имя мое, и вот сбывается». А Федор продолжал монотонным, хриплым голосом. «В ночи моляся, плачу, говорю: Господи, аще не избавишь меня, осквернят меня и погибну, что тогда мне сотворишь? И вдруг, милостивцы и госпожа моя, железо все грянули с меня, и дверь отперлась и отворилась сама. Я, Богу поклонясь, встал и пошел. К воротам пришел, и отворены, и стражник спит. Я по большой дороге и в Москву. Чудо, чудо Господнее в явь!» — думал в умилении Терентий и изумленными глазами смотрел на юродивого, а Морозова тихо плакала и крестилась. Аввакум говорил: «Видит Господь наш, у кого правда, и указывает нам пути ко спасению. Видит Господь, — думал Терентий. А Аввакум продолжал: «Вот теперь бунт этот. Поднялись на бояр, на царя с дубьем и дрекольем. Как он не знаменье? И что ж, не вняли? Я в те поры ходил и взывал, оно не меня взаше из дворца прогнали, а патриарх этот, тьфу, антихристово отродье, наказал беречься. Инако и в железо закуют, и опять сошлют. А мне что? Я за Бога моего, мне и мучиться лестно. А я малодушен, — думал с огорчением Терентий. Познаю их мерзость, а сам у них в церкви стою, их пение слушаю, на пяти просфорах обедню служу вместе с ними, и иногда троеперстно крещусь». Эти мысли терзали его, мучили. Мысль об общей греховности охватила его с неудержимую силою. В последнем бунте он видел карающую руку Господню и ужасался, что дальше будет. В семье Господень гнев разразился пропажею сестры. Кругом голод, мора, скудение, а царь и бояре не видят и видеть не хотят, в душе над его речами смеются. Он делался все мрачнее. Отец с тревогой смотрел на него и думал: гибнет, и гибели его не пойму. Молодая жена с ненавистью смотрела на мужа и жаловалась брату: нечто муж не прибьет, не приласкает. Глядит зверь зверем и не видит, в горнице есть я или нет. Хоть с холопом слюбись, ему не горюшка. Князь Василий Голицын пробовал было намекнуть Терентию, но тот только грозно посмотрел на него и ответил: «В дому у себя муж голова, а что сестра твоя на меня жалобилась, так ее за это учить надо, да и не охоч я до бабьего крика». «Черт какой, прости Господи!» — пробормотал Голицын, отходя от него. И жизнерадостный, любвеобильный царь стал сторониться мрачного Терентия и не звал его уже к себе так часто. Молодой Петр был ему милее. Радостный и счастливый Петр не мог выносить мрачного вида своего брата и однажды сказал ему: «Брат мой Терентий Михайлович, поделись ты со мною своей думушкой, что с тобою? От самого похода, как мы вернулись, ты совсем иной стал. Помнишь, бывало, мы вместе на охоту езживали? Ты меня добру поучал, а ныне словно чужие мы, ты даже моей радости не рад». Слова брата тронули Терентия. Он горячо обнял его и ответил: «Не то, Петр. Брат ты мне любезный, как и был ранее, а только дороги наши разные. Я познал свет истины, а ты во тьме, и все наши, и скорблю я о том, и не знаю выхода». Он вздохнул и провел рукою по побледневшему лицу. «Почему мы во тьме?» — тихо спросил Петр. Терентий ответил: «Никонианцы вы, душу Антихристу продали». Петр вздрогнул. «Как?» «Говорю, душу Антихристу продали». И Терентий с жаром начал передавать поучения Аввакума, рассказывать про виденное у Морозовой, говорить о знамениях, что свидетельствуют о гневе Божьем. Петр слушал, ничего не понимая из его слов, а потом беспечно ответил: «Про то знают царь, патриарх, да наши духовники, а мне в это дело не мешаться. Слышь, для того собор был. Греческий и антиохийский патриархи были, им ли не знать?» Терентий гневно топнул ногою. «Им что? Их прельстил тогда Никон, они и согласились. У себя, небось, Иисус с одним «и» пишут, и аллилуйя поют как надобно, и все прочее, а мы погибаем. Им на радость, что Антихриста нам оставили». Петр покачал головою. «Мудрено все это. Мое дело саблю знать, да своих соколов, да Катюшу». «То-то и есть», — с укором ответил Терентий, — «что дороги у нас разные. Ты по одной, а у меня другая. Не о хлебе едином жив будет человек, а вы все только о хлебе». Петр вздрогнул и отошел от Терентия. Действительно, дороги их были разные. Князья Голицыны, вот это приятели ему. Тугаев только стал что-то больно уж мрачен да пасмурен. Неделю здесь, неделю на усадьбе где-то, а дома у него жена какой-то немочью больна. Сказывают, и доктора, и ворожеи, и знахарки были. Нет от них помощи, лежит да охает. Понятно, после того не до радостей Тугаеву. Тугаеву и впрямь было не до радостей. Ехал он в отчину к себе, видел Анну, миловался с нею и не мог забыться даже подле любимой девушки. Мысль о своем окаянстве уже начала мучить его с того момента, как, целуя жену, он напоил ее медом, после чего с ней приключилась немочь. Вернется он домой, слышит ее тяжкие вздохи, иногда стон, и нет сил ему побороть свои мучения. Схватится он за волосы, выбежит в сад упадет ничком на траву и рвет ее руками и колотится головою о землю. А иногда велит подать вина заморского и пьет его чару за чарой, пока в бесчувствии не упадет под лавку. Анна в тишине и одиночестве не раз говорила с Дашей. «Ах, девонька, не в радость нам окаянство наше! Гляди, прежде веселый был Павел, а каким нонче стал? Узнать нельзя. Гляди, то меня как безумный целует, то бормочет что-то о баде такое страшное, то вдруг плакать начнет. В закон с тобой вступить хочет, а нельзя, моя ясная княжна, с тобой печалится», — объясняла Даша. «Ох, и чем это кончится?» — вздыхала княжна. «И люб он мне, а за себя страшно. Коли отец проклянет, не видать мне ни покоя, ни счастья». «Не проклянет, драгоценная. Коли поначалу не проклял, теперь и подавно. Они все думают, что тебя силой увезли, по сю пору ищут. А вдруг найдут?» «Тут-то?» — Даша качала головою. «Кому и в ум взбредет у князя Тугаева на вотчине искать? Нет, тут покойно». Но не была покойна духом Анна. Над нею постоянно висел страх проклятия и мысль о своем безумном поступке. Случилось раз поздно в вечеру, приехал на вотчину князь Тугаев. Анна вышла ему навстречу, взглянула на него и вскрикнула. «Что случилось?» «Анна, рыбочка моя!» — прохрипел князь. «Жена побывчилась. Волен я, как сокол». «Упокой, Господи, ее душу!» — прошептала Анна, набожно крестясь. А князь Тугаев обнял ее, стал целовать и заговорил, как безумный. «Ну ее, теперь ты моя. Я скажу на Москве, что нашел тебя, и за себя возьму. Ох, ласточка, и мучилась она, ой-ой, корчила ее всю, померла черная-черная, ох, нет нам с тобой радости». Конец второй части. Часть третья. Концы и начало. Глава первая. Через 7 лет. Прошло 7 лет, наступил 1669 год. Немало перемен произошло за это время в жизни наших героев. Князь Тугаев женился. Он поехал будто на охоту, будто отнял Анну из рук разбойников и привел ее домой плачущую, испуганную. Все наперерыв спрашивали ее, что с нею было. Она путалась, рассказывала небылицы и под конец плакала. Все слушали, качали головами и единогласно решали. Что она может, бедная, знать? Известно, перепугалась до смерти, всю память отшибла. И разбойники взяли не иначе, как для выкупа. Сам Тугаев рассказывал одно и то же. «Залетел у меня сокол, и поехал я его искать. Лес густой, огромадный. Я и запутался. Только смотрю — поляна, а на поляне двор стоит. Тын такой ли высокий? Я к нему, а ворота на запоре. Прочел я молитву, привязал коня, влез на дерево, а с дерева по суку на тын, а с тына на двор. Гляжу — изба стоит, такая крепкая, я к ней. Ковры, оружие всякое, кубки — такое ли богачество, а в избе не души. Я в горницу, и там никого, я по лестнице во светелку. Глядь, а там княжна Анна Михайловна. Увидала меня, так и встрепыхнулась вся. Уходи, говорит, отсюда, здесь разбойники. Ну, а я ее и с собою прихватил, скромно оканчивал он свой невероятный рассказ. «Не иначе, как для выкупа», — говорили все слушатели. Петр обнимал Тугаева и клялся ему в вечной дружбе, Старый князь кланялся ему поясно, обнимал его, плакал от радости и говорил: «Проси, чего хочешь». Князь Тугаев отвечал Теряеву: «Коли я вам мил, отдайте за меня Анну Михайловну». И их обвенчали. Только не было у них счастья. Анна мучилась всеми обманами, которые взяла на свою душу, а Тугаев своим преступлением. Оба попали в пучину лжи и не могли из нее выбиться. Терентий делался все угрюмее. Он уже бесповоротно сделался ярым врагом всякого новшества и проклял никонианцев. На его глазах ссылали Аввакума, заковав его в железо. В те поры Аввакум, не вынося лжи и все более ярясь на отступление от старинных обрядов, дважды писал к царю письмо и под конец надоел всем свою исступленную проповедью. Возвращение в Москву совершенно сбило его с толку, и он решил, что в нем нуждаются, решил и добился второго изгнания. Закованного, с кляпом во рту, везли его из Москвы, а за ним, увязая в снегу, бежали его ученики, и в том числе Терентий. Все они плакали и проклинали гонителей, а Аввакум, подняв кверху руки с двумя сложенными перстами, потрясал ею в воздухе, как знаменьем. Вернулись все ученики его к Морозовой, и там, вспоминая о нем, давали обет постоять за старую веру. Терентий стал верным другом Морозовой, но оставался тайным старовером, не решаясь объявиться и тем постоянно терзаясь. «Куда рвешься, чего мучаешься?» — говорила ему Морозова, когда он изливал перед нею свою страдавшуюся душу. «Пострадать хочу», — пламенно отвечал Терентий. «Еще будет время», — отвечала Морозова, и лицо ее озарялось таинственной улыбкой. В жизни ее произошла значительная перемена. Глеб Иванович скончался, и она стала вдовою. Первые годы вдовства она жила как большая и богатая боярыня, обыкновенным обычаем. В доме у нее служило до 500 слуг. Выезжала она и во дворец, и к знакомым, и к родным, и только втайне, как и прежде, приравнивала свою жизнь к монастырской. Но мало-помалу стремление к иноческому подвигу победило суетность. К прежним юродивым и нищим она приютила у себя пятерицу изгнанных инокинь, поставив во главе их мать Меланью. Так образовала она подле себя тайный монастырь, отказавшись от мирской суеты. Вся проникнутая жаждой подвига, она весь досуг свой употребляла в пользу убогих и нищих, шила для них рубахи, а в вечеру со старицей домочадицей Анны Амосовой одевалась в рубище, ходила по улицам и площадям города, по темницам и богадельням и раздавала подаяния. Уже на ее поведение стали обращать внимание во дворце. До царя дошло известие о ее приверженности к старой вере, и к ней послали чудовского архимандрита Иоакима и соборного ключеря Петра, чтобы испытать ее в вере. Она открыто высказала им свои мысли, и зато государь отписал от нее на свое имя половину всех вотчин. В ужас пришли все ее родные, а она только улыбалась. Михаил Алексеевич Ртищев, царский постельничий, приходившийся дядей Морозовой, с дочерью своей Анною, не раз старался поколебать упорство Морозовой. Старик Ртищев говорил ей: «Чадо мое Федосья, что ты это делаешь? Зачем отлучилась от нас? Посмотри, вот наши дети. Об них нам надо заботиться, и, смотря на них, радоваться и ликовать. Оставь распрю, не прикословь ты великому государю и властям духовным. «Знаю я, что прельстил и погубил тебя злейший враг, протопоп Аввакум. Не могу без ненависти и вспоминать о нем. Сама ты его знаешь». Лицо Морозовой озарялось неземной улыбкою, и она отвечала. «Нет, дядюшка, не так. Неправду вы говорите. Горьким сладкое называете. Отец Аввакум — истинный ученик Христов, ибо страдает он за закон своего владыки, а потому всякий, кто хочет угодить Богу, должен послушать его учение». Анна Ртищева плакалась над нею и грозила ей царевым гневом, заклинала именем ее любимого сына, а Морозова ей отвечала: «Если хотите, выведите моего сына на лобное место и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы отступила от веры. Но не помыслю отступить от благочестия, хотя бы и видела красоту, псами растерзанную». В 1669 году она постриглась. Чин этот совершил над нею старовер, бывший тихвинский игумен Досифей. Нарек ее в пострижении Феодорую и отдал в послушание той же Миланье. Всему этому был близкий свидетель Терентий, который все более укреплялся в своих убеждениях. Только время задерживало роковую развязку. И в доме князей Теряевых только и радостен был князь Петр со своей женою Катериной. С той поры, как мятежники разломали тын, его совсем уничтожили, и дворы князей Теряева и Куракина соединились в один. У Петра с Катериной было двое детей, и старики, ставшие дедами, уже гордились своими внуками. «Кабы не они, — говаривал князь Теряев, — не знаю, чем и красна бы была моя жизнь». И во дворце были перемены. 2 марта 1669 года скончалась царица Мария Ильинична, родившая дочь, которая померла через 2 дня после рождения. Со смертью царицы семья Милославских пала, а в силу стал входить Артамон Сергеевич Матвеев. Государь приблизил его к себе, ища сочувствия в своих потерях. Беды сыпались на него. Через 3 месяца после царицы умер царевич Симеон, а за ним и царевич Алексей. Артамон Сергеевич Матвеев был человеком нового покроя, сознававшим пользу просвещения, любившим чтение, ценившим искусство. Посольский приказ, в котором он был начальником, он обратил в ученое учреждение. Там под его руководством составлялись книги «Василий Алагион», «История древних царей», «Мусы» или «Семь свободных учений» и, наконец, первая русская история под заглавием «Государственной большой книги». Вообще это был человек нового течения, и дружба его с царем была не по сердцу ревнителем старины. Глава 2. Царская невеста. Однажды царь захотел навестить Матвеева и сказал Петру: «Князь, завтра в вечеру собирайся, к Артамону Сергеевичу в гости поедем». Петр поклонился и в тот же вечер оповестил Матвеева. Жена его всполошилась, а он только улыбнулся и погладил бороду. «Рады гостю дорогому», — ответил он Петру и сказал жене. «Ничто, Григорьевна, царю ведома наша скудость и наше убожество. Отличить нас захотел от прочих. Ты, чем охоть, подумай лучше о том, чтобы царя честно встретить». И на другой день с раннего утра в доме Матвеева шла хлопотливая суетня. Встретить царя и принять его было в то время немалое дело. Царь это был полубог, и приезд его к кому-нибудь на дом считался небывалым отличием. Царь знал это и весело смеялся с Петром, направляясь к дому боярина Матвеева. Они ехали в легких санках. Рослые кони быстро мчали их по первому снегу, скороходы бежали впереди, разгоняя народ палками, вершники, громко вскрикивая, едва поспевали бежать рядом с санями, позади которых стояли два боярина и угрюмо смотрели впереди себя. Никому не нравилось такое отличие Артамона Сергеевича от прочих. Все чувствовали силу в этом будущем временщике и досадовали еще сильнее потому, что был он не боярского рода. Бояре, стоя на запятках, слушали речи царя и зеленели от злости. Царь говорил Петру: «Много ли есть людей, что сердце мое радуют, что в печалях моих мне сочувствуют и душу понимать могут? А коли есть такие, так каждый по-своему. Одно есть, так другого нету. Вот боярин Ордын Нащекин. У того ума палата, в делах государских первый муж, тоже и брат твой Терентий. До других ему далеко, а правду любит. Ты, к примеру, сказать, веселишь мое сердце, ибо млад и радостен. В охоте человек дотошный и в ратном деле сведущ. Ну а Артамон Сергеевич, тот все, сердцем он радостен, умом обширен, уста истинными доточивые, зато и люблю его». Петр широко улыбнулся и кивнул головою. «Действительно добрый человек. Я с ним под Смоленском познакомился, когда он в Стрельцах головою был, и все его любят. Теперь, когда ты велел ему палаты строить, к нему народ московский валом валит. Пришли выборные и ему камнем на целый дом поклонились. А Артамон Сергеевич брать не хотел, а купить хотел. А они ему говорят: продать не можем, потому камни эти с гробов отцов и дедов наших. И Артамон Сергеевич плакал тогда». Царь улыбнулся в свою очередь. Он знал эту историю, но ему приятно было выслушать ее лишний раз. «Да-да», — сказал он, — «праведный муж. Уж при нем Москва не замутится, как при Милославских или Морозовых. Ну вот и приехали. Артамон Сергеевич, встречай гостей». Палаты Матвеева, каменные, двухэтажные, с просторным двором и высоким подъездом, находились у Никиты на столбах. Рабочие из немецкой слободы строили эти палаты, и они имели совершенно европейский характер. Сам Артамон Сергеевич встретил царя без шапки далеко от дома. «Милость неизреченная», — говорил он царю, низко кланяясь, — «осчастливил ты своего холопишку до конца дней». Царь вышел из саней, опираясь на плечо Матвеева, и вошел во двор, где для встречи выстроились все холопы хозяина. У самого крыльца стояла Авдотья Григорьевна, жена Матвеева, держа на руках ручник и поднос с кубком заморского вина. Царь отхлебнул от кубка и, радостно посмеиваясь, вошел в покой.